Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями продолжаем размышлять о том, что такое храм и зачем он нужен. Если молиться можно в любом месте, то что человек может обрести в храме такого, чего не обретет больше нигде? Какое-то представление о православном храме и богослужении есть так или иначе у каждого русскоговорящего человека. Если не из собственной практики, то хотя бы из литературы и кино. И один из самых часто задаваемых вопросов об устройстве православного храма – это вопрос о необходимости проводить службу стоя, а не сидя, как, например, в католической традиции. Свой взгляд на эту проблему предлагает митрополит Каллист Уэр, что примечательно в нашем контексте – англичанин. Человек, который родился в англиканской семье, узнал о православии как неизвестной и новой для себя конфессии и глубоко осмыслил все особенности православного богослужения. Те особенности, которые нам кажутся вполне традиционными. Такое бывает, когда явление воспринимаешь как привычное, его содержание затирается, а взгляд того, кто смотрит впервые, дает необычайную зоркость. Послушаем аудиоверсию книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Внешний чин богослужения».
Православный храм обычно имеет в плане приблизительно квадратную форму и просторное центральное помещение, перекрытое куполом. В России церковные купола приняли удивительную луковичную форму, составляющую столь характерную черту любого русского пейзажа. Удлиненные нефы и капеллы, обычные для соборов и крупных приходских церквей готического стиля, не получили распространения в восточной церковной архитектуре. В прошлом не было принято устанавливать в центральной части храма стулья или скамьи со спинками, хотя могли быть лавки или скамьи вдоль стен. К сожалению, в последние годы и в Греции, и в диаспоре возрастает тенденция к тому, чтобы заполнять все пространство церкви рядами сидений. Несмотря на это, для православных все еще остается нормой выстаивать большую часть церковной службы. Примечательно, насколько заметное различие привносит в самый дух христианского богослужения наличие или отсутствие сидений. В православном богослужении есть какая-то гибкость, несознаваемая непринужденность, которой не найти среди западных прихожан, во всяком случае к северу от Альп. Западные верующие, усевшись по рядам, каждый на своем месте, не могут пошевелиться во время службы, не произведя общего смятения. На Западе принято приходить в храм к началу службы и оставаться до конца. В православном храме люди могут входить и выходить более свободно, и никого особенно не удивляет, если кто-то двигается во время службы. Та же непринужденность и свобода характерны для поведения священников. Обрядовые движения не столь детально расписаны, как на Западе. Жесты менее стилизованы и более естественны. Эта непринужденность, хотя и может подчас привести к недостатку благоговения, тем не менее составляет драгоценное качество, которое было бы жаль утратить. Православные в храме ощущают себя раскованно, не как войска на параде, а как дети в отчем доме. Православное богослужение часто называют неземным, но более точно было бы назвать его домашним, это семейное дело. Но за этой непринужденностью и домашностью лежит глубокое ощущение таинства. В любой православной церкви святилище, алтарная часть, отделено от остального помещения иконостасом, сплошной перегородкой, обычно деревянной, увешанной большими иконами. В древности алтарь отделялся лишь низкой перегородкой, высотой метр-полтора. Иногда это был ряд свободно стоящих колонн, поддерживавших горизонтальную балку или архитрав. Перегородку такого рода можно увидеть в соборе Святого Марка в Венеции. Лишь в сравнительно позднее время, во многих местах не ранее XV-XVI веков, пространство между колоннами заполнилось, и иконостас принял свой нынешний сплошной вид. Многие сегодняшние православные литургисты были бы рады последовать примеру святого Иоанна Кронштадтского и вернуться к более открытому типу иконостаса. Кое-где это действительно было сделано. Православные храмы полны икон. Они расположены на иконостасе, на стенах, в пиотах и на аналоях. Когда православные заходят в церковь, их первое действие – купить свечу, подойти к иконе, перекреститься, поцеловать икону и засветить свечу перед ней. «Они ставят очень много икон», заметил английский купец Ричард Чанселор, посетивший Россию в царствование Елизаветы I. При украшении храма различные иконографические сюжеты и изображения располагаются не произвольно, а согласно определенной богословской схеме, так что все здание образует одну гигантскую икону или образ Царства Божьего. В православном религиозном искусстве, как и в религиозном искусстве средневекового Запада, существует развитая система символов, регламентирующая украшение каждой части церковного здания. Иконы, фрески и мозаики представляют собой не просто орнаменты, призванные придать церкви привлекательный вид, но исполняют определенную богословскую и литургическую функцию. Наполняющие храм иконы служат местом встречи неба и земли. Так как всякая местная община воскресенье за воскресеньем молится, окруженная образами Христа, ангелов и святых, эти видимые образы непрестанно напоминают верующему о невидимом присутствии всего небесного сообщества на литургии. Верующий чувствует, что стены церкви открываются навстречу вечности. Иконы помогают понять, что земная литургия есть одно с великой небесной литургией. Множество икон служит видимым выражением неба на земле. Богослужение православной церкви носит общинный и народный характер. Любой неправославный, более или менее часто посещающий православные богослужения, быстро замечает, насколько тесно связаны между собой члены богослужебной общины, священник и народ. Помимо прочего, этому чувству единства способствует отсутствие рядов скамей. Хотя большинство православных не присоединяются к пению, это не значит, что они не принимают реального участия в богослужении. Точно так же иконостас, даже в его нынешнем сплошном виде, отнюдь не вызывает у народа ощущение отрезанности от священника в алтаре. Во всяком случае, многие обрядовые действия совершаются перед иконостасом на виду у собрания верующих. Большинство православных служб производит впечатление неспешных и нескончаемых. Такому впечатлению способствует постоянное повторение «ектений». В полной или краткой форме «ектения» произносятся по нескольку раз при каждом богослужении византийского обряда. Во время «ектений» диакон, а если нет диакона, то священник, призывает народ молиться за различные нужды церкви и мира, и при каждом прошении хор или народ отвечает «Господи, помилуй», по-гречески «Кирия Лейсон». Это, наверное, первые слова, которые улавливает в православной службе посетитель. В некоторых ектениях звучит другой ответ «Подай, Господи». Верующие присоединяются к различным мольбам, осеняя себя крестным знамением и совершая поклон. Вообще крестное знамение совершается православными гораздо чаще, чем западными христианами. Здесь принята большая свобода. Верующие крестятся по желанию, в любое время. Хотя, разумеется, в ходе службы есть моменты, когда почти все совершают крестное знамение одновременно. Мы описали православное богослужение как нескончаемое и неспешное. Большинство западных христиан думают, что византийские службы, если не бесконечны в буквальном смысле, то в любом случае крайне невыносимо длинны. Несомненно, православные службы действительно длиннее, чем западные, но не стоит преувеличивать. Вполне возможно совершить византийскую литургию и произнести короткую проповедь за час с четвертью, а Константинопольский патриарх постановил в 1943 году, что в приходах, находящихся под его юрисдикцией, воскресные литургии не должны длиться более полутора часов. Русские в целом практикуют более продолжительные службы, чем греки, но в обычном русском приходе в эмиграции всенощное бдение в субботу вечером длится не более двух часов, а то и меньше. Монашеские службы, конечно, длиннее. Так на горе Афон в дни великих праздников служба продолжается порой по 12 или даже по 15 часов без перерыва. Но это, безусловно, является исключением.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Внешний чин богослужения». Еще один вопрос, который часто возникает в разговоре о православной церковной традиции, это вопрос о богослужении на церковнославянском языке и, соответственно, о возможности и целесообразности перевода службы на современный русский. Вопрос часто обсуждаемый. В рамках нашей сегодняшней программы мы не станем включаться в эту дискуссию. Наша тема совсем другая. Мы послушаем всего лишь одно частное мнение. При этом слова «всего лишь» я, конечно, беру в кавычки, потому что мнение это академика Дмитрия Лихачева, выдающегося филолога, культуролога, искусствоведа и общественного деятеля. Много лет своей жизни он посвятил изучению русской словесности, и вопрос церковнославянского языка – это, как сегодня говорят, стопроцентно его тема. По моим ощущениям, этот отрывок интересен не столько мнением о целесообразности перевода службы на современный русский, сколько самим взглядом на природу и особенности церковнославянского, взглядом чутким и глубоким, взглядом, который стремится во всем увидеть красоту. И пока дискуссия идет, решение ищется, а в храмах звучит старинный язык, можно, как мне кажется, просто взять на вооружение то, о чем говорит уважаемый ученый, чтобы обогатить и свой взгляд на мир. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника академика Дмитрия Лихачева «Избранное. Мысли о жизни, истории и культуре».
Не впервые поднимается вопрос о переводе богослужебных текстов на обыденный русский язык. Основанием к тому в глазах сторонников такого перевода является необходимость сделать богослужение более понятным. Такие попытки были особенно часто сразу после революции, в пору усилий государства подчинить себе церковь, что привело к появлению разного рода обновленческих, красных и прочих церковных объединений. Народ тогда не принял богослужение на русском языке, обновленческие церкви стояли пустыми. Непонятность богослужения заключается не только в языке. По-настоящему непонятно богослужение для тех, кто не знает основ православного учения. Именно с учением церкви должен познакомиться человек, желающий посещать церковь. А непонятность языка – дело второстепенное. Преодоление препятствий со стороны постижения языка несложно. Это не латинский язык в католическом богослужении. Непонятность богослужения лишь усилится, если языком его станет разговорный, обыденный, обывательский язык, не имеющий всех богословских нюансов в своем словаре, лишенный традиционных фразеологизмов. И это тогда, когда существует близкий язык, но обладающий тысячелетним опытом молитвенного, богослужебного, богословского употребления. «Господи, помилуй» и «Господи, прости» различны по своему значению. Итак, первое мое возражение против перевода богослужения на русский язык состоит в том, что при таком переводе и богослужение, и богословская мысль не станут сколько-нибудь более понятными, а существующая традиция прервется. Для обывателя же непонятность богослужения во многом обострится. Некто утверждает, Вот я зашел в церковь и плохо понял, о чем там пелось и говорилось. Но когда человек старается понять смысл службы, он, может быть, впервые совершает духовную работу. Откуда же требование, чтобы церковь шла на уступки обывателю? Не церковь должна кланяться обывателю, а обыватель церкви. Среди вспомогательных аргументов в пользу перевода богослужения на обыденный русский язык приводится и следующий. В католической церкви отказались от латинского языка. Но еще пока нельзя судить, привело ли это к благим результатам. Ведь латынь играла, отчасти и сейчас играет, существенную роль в западной культуре, в западной образованности, вплоть до последнего времени, позволяя читать и понимать всем, независимо от родного языка, латинских авторов, оставаясь языком юриспруденции и медицины, способствуя общению ученых западных стран и так далее. А в целом, так ли уж важен для нас именно в решении этого вопроса католический опыт? Перевод католического богослужения на национальные языки уже сейчас привел к некоторым отрицательным результатам и в церковном, и в светском уровне образованности. Это отмечено преподавателями многих высших учебных заведений. Говорят, церковь с переводом богослужения на национальные языки станет более демократичной, более близкой национальной культуре. Очень может быть, но есть опасность, что она станет не только национальной, но и националистичной. Не стану приводить примеры, они у всех на виду. Да и демократизм не всегда идет на пользу. Так болгары еще больше отделились от сербов, а сербы от болгар в результате перехода их богослужения на национальные языки. Между тем очень важна общая молитва, общий язык молитвы. Единство языка богослужения объединяло православных славян, как объединяло их единство языка письменности. Пока богослужение велось на церковно-славянском языке, одни и те же книги были доступны для славян Балканского полуострова и сербов, и украинцев, и белорусов, и русских. И так церковно-славянский язык играл и играет сейчас, хотя и в меньшей степени, чем раньше, объединяющую роль. В России и отчасти в других славянских странах церковно-славянский язык объединял культуру не только по горизонтали, но и по вертикали. Культуру прошедших столетий и культуру нового времени, делая понятными высокие духовные ценности, которыми жива была Русь первых 7 веков своего существования, объединяя Россию, Украину и Белоруссию. Это способствовало сохранению самосознания русских, живших на территории других государств, и теперь объединяет русскую зарубежную церковь с матерью Родиной. Это тем более важно отметить, что Россия была страной высокой книжной культуры. Как ясно теперь, после открытия берестяных грамот, страной широчайшей письменной культуры. Надписи имели все культурные ценности – иконы, церковные сосуды, великолепные фрески в храмах, одежда, особенно шитье, облачение и так далее. Сейчас, когда мы впали в культурную нищету, это особенно должно нас трогать, и сохранить нашу связь с прошлым мы должны обязательно. Мы имеем великолепную письменность и литературу, сочинения митрополита Илариона, Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, митрополита Алексия, Ермолая Еразма, Нила Сорского, Максима Грека и сотен других. Благодаря текстам, изданным параллельно на древнерусском и современном русском языках, мы можем оценить необыкновенную красоту языка церкви, языка духовной культуры. Если мы откажемся от языка, который великолепно знали и вводили в свои сочинения Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лесков, Толстой, Бунин и многие-многие другие, утраты в нашем понимании русской культуры начала веков будут невосполнимы. Церковно-славянский язык – постоянный источник для понимания русского языка, сохранение его словарного запаса, обостренного постижения эмоционального звучания русского слова. Это язык благородной культуры. В нем нет грязных слов. На нем нельзя говорить в грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определенный уровень нравственной культуры. Церковнославянский язык, таким образом, имеет значение не только для понимания русской духовной культуры, но и большое образовательное и воспитательное значение. Русский язык очищается, облагораживается в церкви. Да, Евангелие должно проповедоваться на всех языках. В изданиях, где оно печатается параллельно на церковнославянском и русском языках, уточняется смысл отдельных выражений, разъясняется значение каждого слова. Русский язык никто не изгоняет из церкви, но обращенные к Богу, Божией Матери, к святым слова должны быть свободны от обыденщины, несоприкасаемы с бранью и вульгарщиной. Убежден, что необходимо сохранить верность тому сочетанию двух близких друг другу языков, которые исторически постоянно соприкасались в летописях, в посланиях церкви и патриархов, в обращениях к народу патриархов и других иерархов церкви, в проповедях, число которых в церкви должно постоянно расти.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника академика Дмитрия Лихачева «Избранное. Мысли о жизни, истории и культуре». И, наконец, еще один аспект темы православного богослужения, который уже частично звучал в размышлениях наших собеседников. Это вопрос о продолжительности службы и, как кто-то скажет, о растянутой монотонной манере самого богослужения. Есть ли в этом смысл? Не остались ли эти явления лишь атавизмом? Не сохраняются ли они лишь по инерции? Эти вопросы начали задавать, само собой, не в наши дни. В середине XX века к этой теме обращался богослов Николай Пестов в своей книге «Современная практика православного благочестия». Редкий случай, когда мирянин, человек не в сане, написал книгу духовного содержания. Кстати, она стала хитом православного подпольного самиздата послевоенных лет. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия».
Сверх молитвы личной каждый христианин должен принимать посильное участие и в молитве церковной при посещении храма. Московский митрополит Трифон повторял: «Дети мои, любите храм Божий. Храм Божий — это земное небо». Нам надо помнить всегда, что общая молитва действеннее одиночных молитв, так как Господь сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Очевидно, что всем здоровым христианам надо посещать церковные богослужения по мере возможности и в особенности праздничные всеночные бдения и литургии. Трудно стоять, жарко, душно, тесно, и служба длинная, и многое не понимаешь, жаловался один из прихожан храма, святого Николая на Моросейке, настоятелю храма, старцу-отцу Алексию Мичеву. «А ты все-таки ходи. Терпи и стой», — говорил старец. Кто имеет опыт, тот знает, как такое терпение всегда вознаграждается. Как бы тяжело ни было телу на длительном богослужении, но потом христианин чувствует себя бодро, с духовным весельем на сердце, а от бодрости духовной забывается и не чувствуется усталость тела. Одна из духовных дочерей епископа Михаила Таврического смущалась длительностью церковных богослужений. Епископ ответил ей так в письме: «Относительно излишка в службах у нас, частью с вами согласен. Конечно, лучше бы поменьше, но посознательнее, поинтенсивнее в чувстве. Но только смущаться особенно нет оснований. Всякий вам скажет, что одна коротенькая молитва, сказанная от всего сердца, стоит всех молитв, произнесенных механически. Но я обратил бы ваше внимание на то, что многочисленность молитв имеет свою хорошую сторону. Дело в том, что мы страшно рассеянны. Дайте нам коротенькую молитву, и мы через несколько минут будем произносить ее без внимания. А так как по правилам будем ограничиваться все ею одной, то мы, естественно, останемся без молитвы. Теперь же, сквозь всю суету мысли, мы в продолжении, положим, часа все же выберем несколько фраз, несколько мгновений, когда сможем молиться. В одном месте мы прозевали, вдруг тоже повторяется в другом, и мы уже слышим. Я сам знаю это по себе. Я читаю утренние молитвы, их несколько, я рассеян, но все же, прозевавши одно, я воспринимаю другое. Часто вдруг глубоко действует то, что прежде не замечал. Судя по логике, одна молитва повторяет другую, и, следовательно, излишек. А судя по живому опыту, это благодетельно, потому что не здесь, так там придешь в себя и помолишься. Так и в церкви. Сделайте богослужение только из молитвы Господней и поверьте, что кроме вреда ничего не выйдет. А что нужно делать все более ясным и понятным, читать раздельно со смыслом, это само собой разумеется. Тоже надо сказать и о длительности пребывания на церковном богослужении. Оно зависит от наличия сил, здоровья, возраста и свободного времени от обязанностей перед ближними. Старцы, духовные отцы, размеряли эту длительность своим духовным детям и сокращали полноту выстаивания службы в храме для немощных телесно. При церковных и общих молитвах слова их следуют обычно довольно быстро, за исключением ряда песнопений, и, конечно, без всяких остановок, отчего далеко не все может запечатлеваться в умах и сердцах молящихся. На это указывает и великий молитвенник, и подвижник благочестия отец Иоанн Сергиев, который пишет: «Иногда в продолжительной молитве только несколько минут бывают истинно угодны Богу и составляют истинную молитву и служение Богу». Вместе с тем очевидно, что никакая домашняя молитва не может заменить для молящегося торжественного праздничного богослужения и присутствия на литургии. Как пишет отец Иоанн Сергиев, нет ничего на свете святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия, постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности, как пишет отец Александр Ельчининов, надо избегать нервов и декламации в церковном чтении. Уставное чтение, монотонность, модуляции, ничего не подчеркивающие, чтение, ставящее слушателей лицом к лицу со святыми словами — это все та же православная свобода. Чтец, священник, никого никуда не тянет, не дает своей интерпретации, которых ведь может быть бесконечное множество. Из этого правила могут быть, однако, исключения. Иные из чтецов обладают даром вкладывания в молитву такого религиозного чувства, которое увлекает всех слушающих их. Так отец Иоанн Кронштадтский имел всегда обыкновение сам читать канон на утренне. Он читал его так, что многие присутствующие плакали. Про чтение молитвы в храме отец Иоанн писал так: «Глагола Святого Духа, дышащего в молитвословиях таинств и церковных служб, при настоящем тщании и родении служит источником пресладкого мира, радости в Духе Святом и даже источником здравия телесного. Ибо слова молитв при службах и таинствах, читаемые с верою, благоговением, страхом Божиим, спокойно и с горящим духом, имеют несомненное и чудное свойство вместе с душою оживотворять, укреплять и исцелять самое тело наше. Это дознано опытом».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».